Глава 16. Старая дама и парикмахер. 5 июля 1964. Фарагут Норт, 13:51. Вашингтон. День подходил к концу. Эмилия Арлингтон была единственной клиенткой Теда Силвы. Он сегодня припозднился с закрытием, по настоянию миссис Арлингтон. А миссис Арлингтон — это вам не невесть кто. С улицы салон Силвы можно было заметить только по узкой двери с матовым стеклом, выходившей на Фаррагут Норт. По улице ездили машины, а пешеходов практически не было. Зайти сюда могли лишь завсегдатые. Силва, само собой разумеется, слышал об Эмилии Арлингтон. Он специализировался на влиятельных персонах Вашингтона. Тед всегда был в курсе событий, имел выдающуюся память на сплетни и помнил о самоубийстве Оскара Арлингтона. Миссис Арлингтон приказала себе крепиться, оставила пальто в гардеробе, позволила накинуть на плечи голубой пеньюар, сдержалась, когда мастер бережно приложил ладони к ее вискам, потянул голову назад, вымыл шампунем волосы, не обращая внимания на текущую по шее воду, и помассировал пальцами кожу. Ужас. Много лет назад она поклялась никогда не переступать порог парикмахерской. Сама мыла голову и подстригалась. Тед Силва болтал обо всем и ни о чем. О творящихся безобразиях, мерзостях жизни и красоте ее волос. У меня плохие волосы, как, впрочем, и все остальное. Миссис Арлингтон не заблуждалась насчет своей внешности, поэтому терпеть не могла доморощенных Фигаро. Какая-то мука сидеть в кресле и смотреть на собственное отражение в высоком зеркале, на жидкие, мокрые волосы, облепившие морщинистое лицо. Тед не умолкал. Разговоры. Еще одна пытка, подумала Эмилия Арлингтон. Почему люди так легко открываются своему мастеру, незнакомому человеку, в салоне, набитом старушками в бигуди? Как можно обсуждать насущные проблемы и важные дела с посторонними людьми, торговцами, секретаршами, домохозяйками, соседками? Как вытерпеть все эти «добрый день, как поживаете?» Болтовню о погоде, быстротечности времени, зеленеющей траве, подрастающих детях, слишком коротких отпусках и бесстыдно высоких налогах. Любые разговоры с кем угодно, которые мы вынуждены вести, по большей части глупы и банальны. Эмилия желала беседовать только с равными и на серьезные, тщательно выбранные темы. Она никогда не смогла бы избираться от округа, пожимать руки, встречаться с людьми на улицах, изображать интерес к их проблемам, выслушивать и кивать с понимающим видом. Это было бы выше ее сил. Между тем, Эмилия Арлингтон не думала, что подобное положение вещей способно помешать ей хорошо делать свою работу. Кроме того, она считала большинство политиков лицемерами. Их избирают, чтобы писать законы методично, отстраненно и нейтрально. Да, она держит дистанцию с народом, с избирателями, с мало что понимающими гражданами, что есть лучшее доказательство ее честности и неподкупности. А парикмахер, не умолкая, перебирал, мял, теребил волосы сенаторши и рассуждал о дорожных работах. Сейчас-то тихо, потому что время позднее, и эти бездельники, строительные рабочие, разошлись по домам. Но днем от грохота просто житья нет. Жуткий, просто адский грохот. Они, видите ли, делают тротуар. Разве мне нужен тротуар, спрашиваю я вас? Ну зачем мне тротуар? Чтобы все, кому не лень, прогуливались по улице, заглядывали через застекленную дверь, заходили внутрь? Я принимаю только по рекомендации. У меня избранная клиентура. С тротуара я никого не принимаю. Пора переходить к делу, решила миссис Арлингтон. Судя по всему, этот Силва не собирался делать первый шаг. Он отлично играл роль угодливого мастера. Вообще-то именно этого и требовали условия игры. Но куафер получал от нее удовольствие. Теда Силву порекомендовал миссис Арлингтон Гораций Халдос. Он рассказал Эмилии, что Тед оказывает особые услуги, только поэтому она и не сочла это шуткой. Бедняге Горацию было не до веселья. Как только он начал строить особняк в Луизиане, на затопляемых землях, да еще и на деньги из общественных фондов, ему на хвост села целая свора журналистов. Этому человеку можно доверять, а значит, надежен и Тед Силва. Эмилия Арлингтон окончательно убедилась в этом после мотоциклетной аварии, в которой погиб уж слишком настырный молодой репортер, надоедавший Горацио. «Видимо, первый шаг должна сделать клиентка», — подумала миссис Арлингтон и сказала. «У всех свои трудности, мистер Силва. Сегодня никто не застрахован от неприятностей». «Даже такие высокопоставленные особы, как вы, миссис Арлингтон», — изумился парикмахер. «Влиятельные? Наделенные властью? А они в особенности. Тот, кто на виду чаще других, становится объектом нападок со стороны недоброжелателей. Люди с трудом переносят чужой успех и прячут собственную посредственность за стойкой ненавистью. Но мне ли не знать, эти паразиты, эти люди не имеют больше ни капли уважения ни к традициям, ни к труду, не говоря уж о семье. Семья — о, это самое ценное, мэм, и я сам...» Эмилия Арлингтон решила перебить собеседника. «Не хватало только разговора о клане Силва, наверняка ужасно многочисленным. Она, конечно, готова лицемерить, но не до такой степени. Видите ли, мистер Силва, моя семья выше всяких подозрений. Получив удар, она скорбит, но и в страданиях не теряет достоинства». «Кто бы посмел усомниться, миссис Арлингтон? Представьте себе, такие люди есть». Тед Силва всегда был сдержан. Благоразумие стало его девизом. Он ничего не сказал, только вздернул брови. «Сегодня утром, — продолжила сенаторша, — ко мне в кабинет пришла одна из таких паразиток. Алиса Куин. Эта женщина живет в доме 318 по Индиана-авеню». Тед продолжал возиться с прической гранд-дамы и запоминал. «Чудовище, — продолжала между тем Эмилия, — змея, желающая запятнать честь моего сына, героя, награжденного Голубым крестом за отвагу. Тварь! Шантажистка!»
«Господь посылает нам подобных существ, чтобы испытать», — сочувствующим тоном произнес Силва.
«Подобные испытания невыносимы», — сухо бросила миссис Арлингтон.
«Они скоротечны, поверьте. Если позволите, я буду молиться за вас».
Парикмахер на секунду перестал щелкать ножницами, открыл ящик стоявшего справа шкафчика, достал маленькую белую карточку и протянул миссис Арлингтон. На картонке было написано «Экс-вота». «Это небольшая ассоциация», — почти застенчиво пояснил Тед. «Тесная, семейная молитвенная группа. Мы пытаемся со всем возможным благочестием бороться со злом и бедами нашего мира. Иногда Всевышний нас слышит и откликается. Рай, должно быть, напоминает заполненную просителями приемную бюрократа. Не хочу хвастаться, но наши моления часто оказываются действенными. Не исключаю, что небесный чиновник, который занимается нашими просьбами, особенно ревностен». Эмилия Арлингтон вгляделась в карточку. «Идеальное исполнение. Никаких имен. Только название ассоциации. Экс-вота. Справа внизу номер банковского счета».
«Мы добровольная организация», — продолжил Тед. «Существуем на пожертвовании нескольких щедрых благотворителей».
Парикмахер завел речь о черном гетто, которое наступает на центр города, и белые со дня на день будут вытеснены оттуда. «Я не горжусь тем, что теперь закрываюсь в 20:00. Раньше все было иначе. Можете вообразить, что в Вашингтоне белые исчезнут с молла, с Фогги-Боттом, с Капитолийского холма, из парка Вест-Потомак?» Миссис Арлингтон больше не слушала. Решительно, Тед Силва — мистер совершенства. Дело сладилось за 2 минуты в 3 фразы. Никто не произнес слов «преступление», «убийца», «заказ». Клиентка посетила своего мастера. Что может быть естественней? Парикмахер — по совместительству добрый христианин. Банально? Конечно.
Гораций Халдос уточнил, давая наводку, что клиент жертвует ассоциации экс-вота немного денег. Так принято, причем не откладывая. Поощряет, так сказать, молитвенный пыл. Потом, если молитвы бывают услышаны, и счастливый несчастный случай избавляет человека от неприятностей, он кладет на указанный счет кругленькую сумму. Число нулей зависит от степени удовлетворенности клиента или клиентки. Многие из осторожности выплачивают деньги небольшими траншами. Контрактов никто не подписывает. Все основано на взаимном доверии. Тед Силва, по словам Горация, работает на избранных. Клиенты передают его из рук в руки. В Вашингтоне, этом всеамериканском эпицентре скандалов, работы у Теда всегда хватает. Божественный гнев, подстегнутый молитвами парикмахера, обрушивался стремительно и без промаха. Оригинальность системы, изобретенной Тедом, покоилась на убежденности, что пуританские семейства, оказавшись замешанными в скандале, ужасно пугаются. Разве могут эти благочестивые буржуа заговорить об убийстве? Придумать хитрые планы, нанять киллера? А боже упаси, разговор может идти лишь о высшем правосудии. В парикмахерской Теда Силвы велись разговоры о работе, семье, морали, государственных интересах. Потом остается одно. Каждый день внимательно читать в газете раздел происшествий. Если провидение сработало добросовестно, следует его отблагодарить, сделав щедрое пожертвование. Все очень просто. Впоследствии каждый сам договаривается со своей совестью, но человек склонен быстро забывать все эти щекотливые истории и считать себя изумительно невинным. Миссис Арлингтон плевать хотела на притворство и лицемерие. Она перед совестью не отчитывалась и осознанно брала на себя ответственность за то, что заказала убийство. От Теда Силвы требовались молчание и эффективность. Все остальное — лирика. Теперь все улажено, и ради этого стоило помучиться в парикмахерском кресле. Сенаторша через силу слушала банальности, изрекаемые Силвой. Не стоит обижать нужного человека. Мало ли как жизнь сложится. А Тед болтал совершенно механически и причесывал также механически. Заметив, что миссис Арлингтон отвлеклась, он умолк и принялся насвистывать, обдумывая новое дело. Аппетитный заказ. О такой клиентке можно только мечтать. Вне подозрений. Высокоморально и, главное, абсолютно кредитоспособно. В последнее время кризис заставил парикмахера стать чуть менее привередливым в выборе клиентов. Скандалы больше не наполняли атмосферу столицы, а может, журналисты обленились и взрывали свои бомбы раньше времени. Несчастные случаи подстраивать становилось все сложнее, а уж о полной достоверности говорить и вовсе не приходилось. Месяц назад жалкий докторишка, чья жена врезалась на машине в дерево на берегу канала, никак не хотел расплачиваться. Заявлял, что не знает никакого Теда, в парикмахерскую зашел постричься и, наверное, пожаловался мастеру на проблемы, а потом сделал небольшое пожертвование ассоциации экс-вота. Но все это никак не связано с аварией, в которую, к несчастью, попала его жена. «Да, мистер Силва, жена оставила мне солидное наследство, но умоляю, уважайте мою скорбь!» Теду Силве пришлось обеспокоиться лично, чего он ужасно не любил, это могло его скомпрометировать, и объяснить коротышке-доктору закон серийности. Жестокая судьба часто наказывает одну и ту же семью несколько раз подряд. За первой аварией — вторая, за второй — третья и так далее. «Вы меня понимаете? Хотите вызвать полицию? И что вы им скажете?» Врач заплатил почти сразу, но Тед остался недоволен. Споры и угрозы так пошлы, так мучительны. Его работа не подразумевает торга. Эмилия Арлингтон повела дело элегантно, как он любил. Ни одного лишнего слова, пара намеков, несколько пожеланий, фамилия, адрес и готово. Возможно, сенаторша в своем праве, возможно, даже ее действительно достает бессовестная наглая девка.
Шантажисты, бич демократии и Тед спасает общество, стирает грязное белье американского правосудия. А с нечистой совестью он умеет договариваться не хуже клиентов. Прекрасный получился денек. Тед мог гордиться своей работой. Он справился с жиденькими волосами миссис Арлингтон. Стрижка удалась. Жестом Ториадора он сдернул голубой пеньюар и осторожно смахнул с шеи волоски, после чего подал ей зеркало, чтобы она смогла оценить, как получился затылок. Неплохо. Эмилия вынуждена была это признать и признала, что Тед оценил по достоинству. Женщина говорила искренне, а это случалось не так часто, хотя Силва всегда старался, чтобы клиенты уходили от него похорошевшими. Миссис Арлингтон не терпелась уйти. Болтливый тип ее достал. Он попросил за стрижку $23. Протянул сдачу. Эмилия отказалась, и он оставил деньги себе. Не без ужимок. Проводил парикмахер клиентку ритуальной фразой «Наши молитвы будут сразу услышаны». И закатил глаза. «Я знаю верные пути». «Нисколько не сомневаюсь, мистер Силва». Миссис Арлингтон убедилась, что на тротуаре никого нет, и прошептала в самое ухо парикмахеру.
«Убейте эту мерзавку, пока она не разворошила навозную кучу!»
Сенаторше хотелось хоть раз увидеть застывшую улыбку этого типа, с которым они больше никогда не встретятся. Стервятник. Падальщик. Он кормится на помойках богатых семей. Покачав головой, как ребенок, случайно услышавший бранное слово, он вернулся к себе в салон и вздохнул с облегчением, вспомнив, что час назад отпустил свою ученицу Терезу, а тротуар перед витриной, к счастью, пуст.
«Чертова работа!» —
подумал он и закрыл за собой дверь.